Семинар Стивена Уоллиса «Безгрешный, но сострадательный Спаситель». Часть первая. «Сними обувь твою с ног твоих». Я должен признаться, что ожидал этой встречи с вами со страхом и трепетом и в постоянной молитве. Причина этого в том, что в течение нескольких встреч мы собираемся изучать центральную и многоценную для нас, христиан, тему воплощения Господа и Спасителя Иисуса Христа. Многие из нас осознают, что эта тема в нашей среде рождает споры, и я готов рыдать, когда вижу, как самая драгоценная истина, которая призвана объединять нас, используется дьяволом для того, чтобы разъединять. Моя молитва и желание моего сердца видеть нас народом единым в этой истине не только ради нашего личного спасения, но и ради того, чтобы мы все вместе, как единое тело, смогли исполнить порученное нам дело, провозгласив истину, какова она в Иисусе, провозгласив ее миру, отчаянно в ней нуждающемуся. И в самом начале я хочу сразу же напомнить о том, что духовные истины различимы только духовно. Это означает, что без сверхъестественной силы Бога мы не в состоянии познать истину так, чтобы стать свободными. И очень прошу вас, братья и сестры, не успокаивайтесь ни на каком знании, кроме того, которое сделает вас свободными. Ведь знать истину умом – это одно – и совсем другое – познать ее так, чтобы испытать ее освобождающее действие. Иисус сказал: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Как же драгоценно такое знание истины! Но мы не в состоянии получить его за счет наших собственных возможностей. Мы нуждаемся в Духе истины, который бы действовал в нас, чтобы мы постигли ее по-настоящему. Поэтому мы всегда перед началом размышлений будем преклонять колени и просить об излитии Святого Духа на каждого из нас. Во время ваших тихих молитв я также прошу вас, братья и сестры, помните мою просьбу молиться и за меня. Я очень нуждаюсь в Божьем Духе сейчас и в следующей нашей встрече. Название этого семинара – «Безгрешный, но сострадательный Спаситель». А подзаголовок – «Размышления о том, как все, в чем нуждается наш мир, стало плотью, чтобы быть небесным заместителем и одновременно совершенным примером для падшего человечества». Таков наш безгрешный, но одновременно сострадательный Спаситель. Давайте откроем книгу «Исход», 3 главу, 5 стих, и всмотримся в слова, сказанные Богом Моисею. Моисей, как вы помните, пас овец своего тестя Иофора, и вот он видит очень необычное явление – горящий куст. Конечно, необычно не то, что куст горит, а то, что он не сгорает. Потрясенный Моисей идет, чтобы посмотреть на это чудо, и, подходя, слышит голос: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я!» И сказал Бог: «Не подходи сюда! Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И название нашей первой встречи – «Сними обувь с ног твоих». Это был восточный обычай, демонстрирующий уважение, благоговение и смирение. Мы с вами, братья и сестры, приближаемся к тому, чтобы рассматривать воплощение. И мы тоже в духовном смысле должны снять обувь с наших ног. Цитирую из «Избранных вестей», том 1, страница 244. «Человеческая природа Сына Божьего – это все для нас. Это золотая цепь, которая связывает наши души со Христом, а через Христа – с Богом. Это должно быть темой наших исследований. Христос реально стал человеком. Став человеком, он подтвердил свою связь с человечеством. И все же он был Богом во плоти. 1 Тимофею 3:16. Когда мы приближаемся к этой теме, нам лучше быть внимательными к словам, которые Христос сказал Моисею. «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Мы приближаемся к этой теме со смирением ученика, с сокрушенным сердцем. Изучение воплощения Христа – это богатейшая почва, возделывание которой вознаградит исследователя, копающего глубоко в поисках сокрытой истины. Конец цитаты. Когда Бог повелел Моисею снять обувь, Он, собственно, повелел Моисею приблизиться к размышлениям о непостижимом символе Его воплощения, имея сердце смиренное и наполненное святым и благоговейным страхом. Потому что только так Моисей, взирающий на горящий куст, мог осознать духовный смысл происходившего. Братья и сестры, если Моисей, взирающий лишь на символ воплощения, нуждался в смиренном сердце, насколько же сильно нуждаемся в этом мы, взирающие на самого воплощенного? Только так, подходя к этой теме, мы сможем начать проникать в суть того, что увидел Моисей. Бог во плоти, и плоть не сгорает. Так мы приближаемся к этой благочестивой тайне. Бог явился во плоти. И поэтому наша молитва постоянно должна быть такой. Господь, я снимаю обувь с моих ног. Я избираю отказаться ото всех мирских мыслей, которые так легко привлекают к себе мое внимание. И я избираю приводить каждую свою мысль в повиновение Христу. Как сказано во 2 Коринфянам 10:5. «Я избираю разрушить всякие тщеславные фантазии, всякого идола, который восстает против познания Бога. Я избираю по 1 Петра 1:13 перепоясать чресло моего ума вокруг Христа. И я избираю связать мои чувства с Ним, с воплощенным Словом, с Богом, явленным во плоти. Только если мы делаем это, братья и сестры, только тогда Божий Дух будет работать в нас, помогая понимать тайну благочестия, тайну воплощения. Тайна воплощения – это термин, относящийся к воплощению Христа. Его мы находим в 1 Тимофею 3 глава 16 стих. Кстати, заметили ли вы, как много 3:16 стихов в Библии являются ключевыми текстами? «И беспрекословно, великое благочестие тайна». Обратите внимание на то, что эта тайна детализирована, разъяснена нам в словах, которые читаем дальше. «Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Видите это слово «беспрекословно»? Что оно означает? Многие думают, что для понимания этой тайны необходимо спорить и дискутировать, но все наоборот. Если мы поддадимся этому духу, то никогда не сможем понять великую тайну благочестия. Цитирую из книги «Сыновья и дочери Божии», страница 22. «Великое благочестие тайна. Христос должен принять человеческую природу и, прожив смиренную жизнь, в плане морали возвысить человека до уровня Бога. Он может принести принятую на себя природу к трону Бога и там явить своих детей Отцу, чтобы даровать им такую чрезмерную честь, которая дарована ангелам. И это чудо для всего неба, тайна, в которую желают проникнуть и ангелы. Вот она любовь, которая может растопить сердце грешника. Конец цитаты. Такова тайна благочестия. И я хочу лично засвидетельствовать, что чем больше вникаю в нее, чем больше налегаю на нее, тем больше вижу, как мало я понимаю ее. С тем большей болью осознаю, насколько малы и неадекватны человеческие мысли и слова, чтобы передать бесконечную, глубокую и прекрасную истину о воплощении. О, это так смиряет, когда сидишь у ног Иисуса. И даже зная, что Он говорит с тобой, как с маленьким ребенком, ты понимаешь, что тебе очень трудно понять Его слова. И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Какова же главная, величайшая, самая первая грань этой тайны благочестия, как она обозначена в этом библейском тексте? Бог явился во плоти. Цитирую из библейского комментария, том 6, страница 1082. «Воплощение Христа – это тайна всех тайн». Конец цитаты. Именно ее мы хотим изучать. Братья и сестры, если это тайна, то, может, мы не должны даже и пытаться постичь ее. Может, нам надо оставить ее, потому что она не для нашего понимания? О, нет. Хотя в библейском комментарии сказано, что воплощение Христа всегда было и будет оставаться тайной, сказано также: «Открытое принадлежит нам и сынам нашим до века». Второзаконие 29:29. Да, это тайна, но открытая тайна. И это откровение дано нам, чтобы мы поняли его. Когда и где нам была открыта эта тайна? Она постепенно открывается в Слове Бога с самого первого обещания Бытие 3:15. И далее во всей полноте в Слове, явившемся плотью. Иоанна 1:14. Он и есть исполнение всех обещаний, сам воплотившийся Иисус наш Господь. Цитирую из библейского комментария. Воплощение Христа – это тайна. Союз божественности и человеческой природы – это, несомненно, тайна, скрытая в Боге от веков и родов. Она хранилась в неизменном молчании и впервые была открыта в Эдемском пророчестве о том, что семя жены поразит змея в голову, и что змей ужалит его в пету. Дарование миру тайны, которую Бог хранил в молчании через всю вечность, еще до того, как мир был сотворен, в том, что Христос должен был сделать то, ради чего Он пришел на землю. Это прекрасная тайна. Воплощение Христа и искупление, которое Он совершил, она должна быть возвещена каждому сыну и каждой дочери Адама. Конец цитаты. Кто же должен возвещать об этом, братья и сестры? Мы. Но можем ли мы возвестить эту тайну, если мы не понимаем ее? Однако, хотя мы имеем дело с тайной, она во многом была открыта в пророчествах и в самом Христе. Вот это-то открытое мы и должны возвещать. Как? И словами, и своими жизнями. Ведь, став причастниками божеского естества, мы можем реально жить это откровение. Те, кто силою Святого Духа через изучение Слова Божьего растут интеллектуально и на собственном опыте в понимании этой тайны и ее силы изменять их характеры, именно они являются теми людьми, которых Бог использует для провозглашения благочестивой тайны этому миру. Насколько же важно для нас понимать тайну воплощения Христа как можно полнее уже сейчас и возрастать в понимании ей, изучая ее. Но есть два врага, которые будут противодействовать нам в наших попытках постичь эту тайну. Враг номер один – это наше «я». Враг, которого надо бояться больше всего, находится внутри. Это наш ветхий человек, греховная природа. Цитирую рукописи 76-1903. «Только те, кто полностью отказались от себя и себелюбия и были приобщены божественной природе, могут с помощью духовных даров понять пути и действия Бога. Но для тех, кто не знает Его, Его пути находятся за пределами их понимания». Конец цитаты. Тайна всех тайн остается для многих из нас тайной не потому, что так должно быть, а по причине нашего «я», нашего себелюбия, которое не позволяет Богу включить наши духовные и умственные способности, чтобы дать нам возможность понять Божье откровение. Враг номер два, старающийся не допустить нас до понимания Божьего откровения, это, конечно, сатана. Цитирую из писем 280-1904. «Это великая тайна, тайна, которую во всей ее полноте можно понять только, когда спасенным будут даны новые тела. Вот тогда человечеству станут понятны сила, величие и действие дара Божьего. Но враг решительно выступает за то, чтобы дар Бога казался таким непостижимо таинственным, что стал бы вообще ничего не значащим». Конец цитаты. Видите? Конечно, это тайна, и понять ее полностью мы сможем только после преображения наших тел. Но это не означает, что мы вообще не можем ее понять. Это враг усиленно старается заставить нас думать о ней как о чем-то, что полностью скрыто. Ведь враг лучше кого бы то ни было знает, насколько сильна эта истина в том, чтобы сделать нас свободными. Но если мы противопоставляем сатане кровь Христа, мы побеждаем этого врага номер два. И если верою почитаем себя распятыми со Христом, мы побеждаем себя, врага номер один. Таким образом, мы можем быть свободными и от их вмешательства, и от сопротивления. Теперь, когда мы противопоставили сатане кровь Христа и сораспялись Христу, мы должны встать на колени и испросить водительство Святого Духа, потому что духовные истины различимы только духовно. Или, как сказал об этом Давид, «Во свете Твоем мы видим свет». Драгоценный свет Духа Святого будет открывать нам глубины Божии. Вот оно, обещание Бога о милостивом помощнике. Иоанна 14:26. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Цитирую из рукописей 124-1903. Когда в день Пятидесятницы на учеников был излит Святой Дух, они смогли понять все те истины, которые Иисус открывал им в притчах. Учение, которое было для них тайной, стало ясным. Получив понимание, данное им Святым Духом, они устыдились своих собственных причудливых теорий. Их гипотезы и толкования были глупостью в сравнении с появившимся у них правильным пониманием небесных истин. Теперь неправильные идеи исчезли. Ученики были водимы духом, и свет осиял их умы. Конец цитаты. О, братья и сестры, как же сильно мы нуждаемся в таком свете, потому что среди нас много причудливых теорий, гипотез и толкований относительно природы Христа. И мы, если мы хотим видеть истину, нуждаемся в том, чтобы свет Духа осиял наши умы. Да, для нас, смертных существ с искаженными грехом умственными способностями, воплощение Христа – это глубочайшая истина, всегда будет тайной. Но давайте следить за тем, чтобы эта истина оставалась для нас таковой именно из-за нашей ограниченности, а не вследствие того, что мы отказываемся взывать о просвещении от Духа Святого. С Его помощью мы можем и должны возрастать в постижении тайны благочестия о том, что Бог явился во плоти. Если, как сказала слуга Божия, человеческая природа Христа – это все для нас, то не должно ли постижение этой природы стать нашей целью? Цитирую из писем 69-1897. Мы хотим постигнуть человеческую природу Христа настолько, насколько это возможно. Конец цитаты. Почему так важно для нас стоять на пути постижения человеческой природы Христа? Почему мы должны подталкивать себя к тому, чтобы усердно и глубоко изучать эту тему, осторожно и тщательно рассматривая каждую драгоценную деталь, открытую нам? Мы должны это делать, потому что усердное изучение Слова Божьего, особенно когда оно говорит о тайне воплощения Христа, может лучше, чем что-либо еще, укрепить наши умственные способности и сформировать наш характер. Цитирую свидетельство для церкви, том 5. В качестве источника знания и образования Библия не имеет себе равных. Ничто так не укрепит и не разовьет все способности учащихся, как стремление постигать величественные истины откровения. Разум постепенно приспосабливается к тому, на чем сосредотачивает свое внимание. Если ум занят лишь обыденными извечными вопросами, не оставляя места для размышления над величественным и возвышенным, то он остановится в росте и начнет ослабевать. Если разум никогда не сталкивался с трудными проблемами и не прилагает все усилия для постижения важных истин, он со временем потеряет способность развиваться. Конец цитаты. Братья и сестры, не дай нам Бог растерять возможности для развития наших умов. Но это произойдет, если мы не станем сражаться за понимание глубоких истин Божьего Слова, максимально напрягая свой мозг. И я спрашиваю вас, что в Слове Бога напрягает наш мозг сильнее всего? Конечно, тайна всех тайн – воплощение Христа. Цитирую библейский комментарий. «Если мы хотим изучать глубинные проблемы, давайте направим наши умы к самому потрясающему событию, когда-либо произошедшему на земле и в небесах, к воплощению Сына Божьего». Конец цитаты. Но есть проблема. Многие из нас позволили себе стать умственными ленивцами, страдающими отсутствием терпения. Если мы не можем понять что-то сразу же, мы все бросаем и отвергаем как что-то, что нам не по зубам. О, как часто мы слышим призыв «говорите проще», «мне так трудно это понять, все так запутано», «да и вообще для моего спасения совсем не важно знать все это так глубоко». Может быть, нет, но подумайте о том, чего мы лишаем себя при таком отношении к слову. И подумайте о том, насколько опасным может быть то, что наш ум, привыкший только к ограниченному пониманию истины, вдруг столкнется с малоразличимым ее искажением. Сможет ли он осознать его как ересь? Цитирую Review in Herald 3 декабря 1889 год. Нам и невдомек, как много всего для исследования содержится в истине для настоящего времени. Но умы многих людей не заняты тем, чтобы осмысливать глубинные Божьи истины. Однако, если мы хотим быть ближе к Богу и дать Ему возможность быть ближе к нам, эгоизм и лень должны быть побеждены. Наши умы должны работать в полную силу, а в противном случае мы не сможем обрести богатый жизненный опыт, который Бог желает дать нам. И также цитирую из библейского комментария. «Изучение тайны воплощения Христа – это благодатное поле, и оно старицей воздаст тому, кто работает на нем, глубоко копая в поисках того, что скрыто». Конец цитаты. Какое прекрасное обещание! Готовы ли вы, братья и сестры, копать глубоко? Если так, и если желаете в силе Бога присоединиться ко мне в моих попытках понять тайну всех тайн, мы знаем, что Он воздаст нам старицей. Цитирую Review and Herald 3 декабря 1888. Божье Слово – это как шахта, заполненная богатейшей рудой. Его истины – это драгоценные металлы шахты. Свет сияет на праведника и на правых сердцем веселье. Богатство этой шахты доступно каждому. Ее богатства нескончаемы. Драгоценные россыпи истины находятся под верхним слоем, но каждый час поиска будет вознагражден. Конец цитаты. Где находятся эти драгоценности? Под верхним слоем. Копайте. Да, возможно, вы будете потеть и плакать, но помните, что каждый час поиска будет вознагражден. Продолжим цитировать. Наполняйте свой ум принципами Евангелия Христа. Ищите сокрытые сокровища Божьего Слова старательно и кропотливо. Все небо наблюдает за тем, что будут делать люди с Божьими наставлениями и обетованиями. Конец цитаты. Осознаете ли вы, как много тех, кто сейчас наблюдает за нами, получившими такую великую возможность вынуть на свет драгоценные бриллианты истины? Поэтому давайте копать усиленно и глубоко, чтобы получить от этой возможности все, что только в наших силах. Наша проблема – ленивый ум говорит. Говорите проще. И подстегивает нас к опасности – однажды оказаться обманутыми, потому что, имея ограниченное понимание истины, мы не сможем увидеть и отвергнуть ересь. Пожалуйста, подумайте об этом очень серьезно. Я спрашиваю, что дает нам возможность увидеть ересь? Конечно, знание истины. Только четкое, ясное и глубокое понимание истины может защитить нас. Мы способны узнавать ошибку только по контрасту с истиной. И чем незаметнее ересь, тем более ясным и детальным должно быть наше понимание истины. Сегодня, когда в мире существует множество различных извращений истины, мы обязаны исследовать Слово Бога в деталях. Ведь мы не сможем почувствовать ложь, если не привыкнем кушать настоящую правду. Библейское эхо 11 июня 1894. Если бы люди занимались тщательным исследованием Писаний, было бы намного меньше ересей и неверных доктрин. Ведь сказано: обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Конец цитаты. И вот я спрашиваю, почему мы, как народ, так легко колеблемся и увлекаемся всяким ветром учения? Потому что наш якорь не брошен в слово. У нас нет глубокого, четкого понимания истины, поэтому, когда приходит ветер, мы не можем ни узнать, ни отвергнуть его, но летим вместе с ветром. Да поможет нам Бог в наших поисках ничем не искаженной истины. Понимаете, братья и сестры, если дьявол собирается прельстить, если возможно, и избранных, станет ли он использовать что-то, что является очевидной ошибкой? Конечно, нет. Такой метод никогда не сработает, и обычно любая ересь – это не какое-то очевидное искажение правды, ведь в таком случае никто ей не поверит. Обычно ересь – это истина, возведенная в крайность, передернутая так, что раздулась несоразмерно и начала противодействовать полноте истины. Вот смотрите, как она обычно развивается. Сначала она пренебрегает жизненно важными, уравновешивающими истину деталями. Затем она преуменьшает важность сбалансированной картины, а затем уже отвергает верно сбалансированную истину. Здесь она становится настоящей, полностью готовой ересью. Но даже маленькая и еще не оформившаяся, она уже ересь, собирающаяся отвергнуть полноту истины. Позвольте мне привести пример. Некоторые ранние ереси в церкви были как раз относительно божественной и человеческой природы Христа. Существовала школа, которая делала акцент только на его божественности. Является ли это правдой? Конечно, да. Но они придавали такое большое значение этой правде, что забыли то, что уравновешивало ее, человеческую природу Христа. Продолжая подчеркивать божественность Христа, они в конце концов отвергли его человеческую природу. В этот момент их утверждение стало полностью ересью. Но ведь оно туда и направлялось, не так ли? А дальше частенько получается так, что в противовес одному извращению рождается другое извращение. Нашлись те, кто начал учить о том, что Христос – человек. Правда ли это? Конечно, прекрасная и драгоценная правда. Но они придавали ей такое большое значение, что однажды пренебрегли божественностью Христа. Затем отодвинули ее на задний план – и в конце концов полностью отвергли. И явилась детально разработанная ересь, к которой, как вы видите, они пришли постепенно. Чтобы не упасть в канаву ереси и идти по верному пути, мы должны быть одинаково внимательны и к тому, что Христос был полностью Богом, и к тому, что Он был полностью человеком. Если мы сохраняем эти две драгоценные истины в правильном соотношении, мы не соскользнем в ересь. Как народ Божий, мы все же смогли удержать этот правильный баланс. Но есть в нашей среде другая проблема, которая касается человеческой природы Христа. Существуют две драгоценные истины об этой его природе, и они должны быть в совершенном равновесии друг с другом. Но именно здесь мы склонны потерять равновесие и соскользнуть в канаву ереси. И многие уже оказались там. Каковы же эти две драгоценные истины относительно человеческой природы Христа? Давайте суммируем главные тексты по этой теме. Первая истина. В своей человеческой природе Христос был представителем каждого из нас, был вместо каждого из нас. Вторая истина. В своей человеческой природе Христос был хорошо понимающим нас, старшим братом и примером для подражания. Вот тексты относительно первой истины. 1 Иоанна 3:5. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Давайте всмотримся в текст. Явился. Как Он явился? Вспоминаем 1 Тимофея 3:16. Бог явился во плоти. Явно речь идет о Его плоти. Читаем Иоанна 1:14, и слово стало плотью. Хорошо, он явился во плоти. Теперь вопрос. Для чего? Ответ, чтобы взять грехи наши, чтобы стать тем, кто унесет наши грехи на Голгофский крест. Мог ли он сделать это, если сам хоть чуточку согрешил? Нет. Он мог понести на себе наши грехи только если бы сам был абсолютно безгрешен. Поэтому сказано, в нем нет греха. Только таким образом он мог стать нашим совершенным представителем, встать вместо нас. Правильно? Да. Это истина? Да. Еще один текст, Евреям 7:26. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Безгрешный значит отделенный от грешников. В противном случае он не мог бы стать нашим первосвященником и ходатайствовать за нас перед бесконечно праведным Богом. Он должен был быть обладателем праведности, которая отвечала бы бесконечно высоким стандартам закона. Это было абсолютно необходимо, чтобы он мог стать нашим заместителем и в смерти, и в праведной жизни. Являться абсолютно безгрешным в себе самом было жизненно важно. Теперь, какая вторая жизненно важная истина? В человеческой природе Христос был хорошо понимающим нас старшим братом и примером для подражания, которому мы должны следовать. Читаем. Евреям 2 глава, 17-18 стихи. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». И через главу читаем Евреям 4:15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». И еще один стих Римлянам 8:3. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной за грех и осудил грех во плоти. Из-за наличия греха Он осудил грех во плоти. Важная истина относительно человеческой природы Христа, истина, которую необходимо помнить. Братья и сестры, видите ли вы проблему? Обе эти истины должны подчеркиваться, проповедоваться с одинаковой силой. И таким образом, чтобы ни одна из них ни при каких обстоятельствах не оказалась отодвинутой в сторону, приниженной и недооцененной. Понимаете? Когда мы говорим, что Христос стал нашим безгрешным заместителем, что в нем не было греха и что он отделен от грешников, мы не должны делать это так, чтобы он перестал быть нашим старшим братом и примером для подражания, тем, кто был искушен во всем, как и мы с вами. Если мы нарушаем пропорцию истины, мы впадаем в ересь. И то же самое, если мы нарушаем баланс в другую сторону. Здесь, прямо здесь происходит борьба, в которую мы, как народ, вовлечены. И нам очень-очень трудно придерживаться прямого пути. Мое сердце кровоточит от этого, потому что обе еретические канавы одинаково разрушительны для нас. И сатане безразлично, в какую из них мы попали. В какой канаве мы находимся, если обращаем внимание только на правду о том, что Христос стал безгрешным представителем человечества? Эта канава называется антиномизм, что означает «против закона». а если проще, дешевая благодать, когда мы спасены без того, чтобы даже беспокоиться о необходимости жить по закону. В своей основе антиномизм учит так. Христос все сделал за вас. Он был такой святой, такой другой, в отличие от вас, только Он и мог все совершить. А вы так не похожи на Него, что в принципе и не можете быть как Он. Примите Его заслуги как дар и больше ни о чем не беспокойтесь. А в какой канаве мы находимся, если обращаем внимание только на правду о том, что Христос – наш пример, которому мы должны подражать? Это канава законничества. В основе этого взгляда лежат такие рассуждения. Он пришел, чтобы показать вам, как жить. У него не было перед вами никаких преимуществ. Он был такой же, как и вы. Он даст вам немного помощи, но вы должны сами делать все, как он делал. И если у вас получится, то вы будете с ним. Что это? Это праведность по делам. Если я окажусь на небе за счет того, что буду жить как Христос, то я буду спасен по моим делам. То есть Христос – воплощение закона. Он – это закон, живший в человеческой плоти. Значит, если я попаду на небо потому, что живу как Христос, я спасен делами закона. Но так ли мы спасаемся? Конечно, нет. Я, конечно, упрощаю эти два взгляда, но суть-то не меняется. Попытки превознести одну драгоценную истину над другой, тем самым нарушая их гармоничное соотношение, оказываются ересью. И, конечно, оба эти лагеря имеют при себе списки цитат из трудов Елены Уайт. Если мы положим эти два списка рядом друг с другом, это сделает из Елены Уайт человека, который противоречил сам себе. А если мы подрежем тут, ужмем там, что как раз склонны делать эти люди с предвзятым мнением, то мы, в принципе, можем заставить ее сказать все, что нам нравится. Она написала так много всего, что есть где развернуться, редактируя написанное, как нам хочется. Давайте вместе поразмышляем над одной из цитат, которую очень любят представители одного из лагерей. Библейский комментарий, том 5. «Воплощение Христа всегда было и будет оставаться тайной. То, что открыто нам, это для нас и наших детей. Но давайте внимем предостережению о том, чтобы не думать о Христе так, словно Он такой же, как любой из нас». Потому что это невозможно. Конец цитаты. Правда ли это? Конечно. Почему это правда? Потому что он не может быть полностью таким, как мы. Потому что он должен быть нашим безгрешным заместителем. Вот еще одна цитата, которую этот лагерь очень любит. Рукописи 94, 1893. Природа Христа не была такой же греховной, разлагающейся, падшей, вероломной, как наша, потому что в этом случае он не смог бы стать совершенной жертвой. Конец цитаты. Правда ли это? Конечно. Драгоценная, прекрасная правда, которую надо провозглашать, но не так, чтобы при этом умалять всю полноту истины. Конечно, он должен был быть не таким, как мы. Ведь это единственная возможность для него встать вместо нас. Но если мы будем акцентироваться только на этом, мы, в конце концов, откажемся от истины о том, что он пример для нас. Вот еще одна цитата, которую приводит этот лагерь. «Знамение времени», 9 июня 1888-го. Мы не должны опасаться утверждений о том, что человеческая природа Христа была совершенной. Наша вера должна быть здравой, взирающей на Христа в полной уверенности, что Он и есть всеобъемлющая искупительная жертва. Конец цитаты. Это правда? Да. Если я желаю смотреть на Христа глазами здравой веры и быть уверенным в Нем, я должен знать, что Он был безгрешным. Только в этом случае у меня будет крепкая вера в то, что Он может стоять вместо меня. Истинная правда. Но у нас появляются проблемы, если мы станем чрезмерно подчеркивать ее. Теперь давайте посмотрим на цитаты, которые любит приводить другой лагерь. Желание веков 311. Христос – это лестница, увиденная Иаковом, основание которой было на земле, а верхняя часть достигала небесных врат, самого преддверия славы. Если бы эта лестница хотя бы немного не доставала до земли, мы бы погибли. Но Христос достигает нас, где бы мы ни были. Он принял нашу природу и победил, чтобы и мы могли победить, приняв Его природу. В подобии греховной плоти Он жил безгрешной жизнью. Или цитирую из «Review and Herald», 13 февраля 1890-го. Если бы он не обладал человеческой природой, он не мог бы стать примером для нас. Если бы он не являлся частью нашей природы, он не мог бы стать искушаемым, как искушаемы люди. Конец цитаты. Это правда? Конечно. Но будьте осторожны, чтобы не начать превозносить ее на неправильный манер, превращая ее в ересь. О, братья и сестры, пусть Бог поможет нам изучать эту тему, оставаясь на стезе добродетели, хранящей нас от обеих канав. Как же драгоценно, верно сбалансированная истина! И знаете, за что я каждый день благодарю Бога? За дух пророчества. Бог использовал Елену Уайт для того, чтобы дать нам такую истину, и если мы будем брать ее высказывания в контексте, если будем брать все ее высказывания относительно нашего вопроса, а не выборочно, урезая то и вставляя это, то дух пророчества сохранит нас на верной дороге. По этой причине я не стану извиняться за то, что часто и без колебаний буду использовать высказывания Елены Уайт. Конечно, наша первейшая задача – это исследование Слова Божия, но мы не станем лишать себя тех прекрасных откровений, которые Иисус дал нам через ее труды. Вы ведь знаете, когда Иисус говорил что-то, а ученики не могли понять Его, они пользовались дарованной им привилегией отозвать Его в сторону и лично спросить у Него, что Он имел в виду. «Изъясни нам притчу», — говорили они, как в Матфея 13:36. Читая это, я думал, как было бы здорово иметь возможность сделать то же самое. И однажды я осознал, что у нас есть эта привилегия. Она стоит на полках в книгах. Это свидетельство Иисуса Христа. Я могу открыть эти книги и уединиться с Иисусом, чтобы Он сам мне все объяснил. Слава Господу! Поэтому, братья и сестры, мы проведем много времени со Словом Божиим и с Духом пророчества в поисках той самой полностью сбалансированной, симметричной истины, которая позволит нам видеть Иисуса Христа как нашего безгрешного и одновременно сочувствующего нам Спасителя. Давайте помолимся. Наш Небесный Отец, я благодарю Тебя за истину, как она открыта в Иисусе. Помоги нам видеть ее, как драгоценную жемчужину и великую награду. Помоги нам быть готовыми к жертве и отдавать все наши интеллектуальные и духовные силы на то, чтобы найти эту правду. Помоги нам копать глубоко и найти эту жемчужину, чтобы она стала нашей. Веди нас к пониманию истины, особенной истины о воплощении Христа, чтобы нам познать ее всем нашим существом, став свободными и став причастниками божественного естества, уподобляясь Христу так, как Он этого желал, когда жил и умер как человек. Аминь.